Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан, а на связи с нами и с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Мы продолжаем наш разговор, и хотел бы я обратиться к недавнему выпуску программы «Парсуна», самому свежему, с доктором философских наук Юрием Шичалиным, легендарной личностью, и на нашем радио он был в программе «Светлый вечер» и в программе «Философские ночи», рассказывал о своей классической гимназии. Ну, каждый раз некоторый такой даже трепет испытываешь от общения с такого рода людьми. Одно рукопожатие до выдающегося русского философа Алексея Федоровича Лосева и так далее. А вот вы помните, как вы познакомились с Шичалиным и какое впечатление произвел на вас?
Вы знаете, а мы, собственно, познакомились с Юрием Анатольевичем на передаче.
А то есть вы до этого его не знали?
Нет, я общался с ним по телефону один раз несколько лет назад по очень определенному вопросу, не имеющему научного, так сказать, содержания и измерения. Я, естественно, знал о гимназии классической, о греко-латинском кабинете, и у меня есть книги, которые изданы греко-латинским кабинетом. Это вообще отдельная большая тема, только за это, только за вот книгоиздательскую деятельность нужно низко поклониться Юрию Анатольевичу и его сподвижникам. Вот, я читал, естественно, его какие-то статьи, тексты. Вот, поэтому знакомство такое вот одностороннее, наверное, в этом смысле. И есть у нас некое, ну, какая, не знаю, как такая связующее звено, что ли. Дело в том, что есть уникальная совершенно потрясающая история выпускницы МГИМО, которая мне писала диплом в свое время, Ольга Алиева. Она после окончания МГИМО, это было еще в эпоху до бакалавриата, получив диплом специалиста по связям с общественностью, она сначала пошла учиться древним языкам к Юрию Анатольевичу, а потом стала преподавать, в том числе в гимназии. Сейчас она доцент, она потом защитила диссертацию, уже не имеющую отношения к ее первой специальности, а вот, собственно, к ее изысканиям филологическим. И сейчас она преподает в высшей школе экономики и является доцентом высшей школы экономики. И я, помню, с большим интересом читал одно из ее интервью недавних, ну, относительно недавних, наверное, больше года назад уже было, с удовольствием и восхищением для себя отметив, что я уже не все понимаю, что там было сказано, поскольку понятно, что человек настолько глубоко погружен вот, в философские проблемы там, античности вот, и поздней античности. Ну, в общем, это чрезвычайно интересно. Конечно, крупный специалист сегодня.
Либо я пропустил, либо, по-моему, вы имя до сих пор ее не назвали. Это Ольга Алиева, правильно?
Ольга Алиева, да-да-да. Ольга Алиева, да, я назвал. И она, вот в частности, есть такой фундаментальный труд Вернера Егера «Пайдея», который издавал греко-латинский кабинет, и он на немецком был написан. Вот третья его часть или там отдельная книга была переведена как раз Ольгой. И это, ну вот, конечно, явление само по себе. А Юрий Анатольевич, кстати сказать, в Парсуне отметил, что неким результатом вот этой уже 30-летней деятельности своей вот в этом направлении он считает то, что сейчас к ним в гимназию пришли, у них в гимназии преподают те люди, которые в свое время ее закончили. Это, конечно, вот тоже такой важный показатель. Результат, преемственность и так далее.
У нас в программе «Светлый вечер» Юрий Анатольевич, такую, ну, рассказывая о классической гимназии, о своей вообще традиции классического образования, вспоминал и рассказывал, что на какое-то недолгое время эта традиция была возрождена в советские годы, и вот поучиться в гимназиях классического типа успело немного людей, но среди них были Аверинцев и Гаспаров, два наших выдающихся филолога, философа, ну, деятелей культуры, таких столпов гуманитарной мысли на русском языке в 20 веке, вот именно в классической гимназии. Потом программу закрыли, насколько я помню, если я не путаю, но вот как минимум два имени выдающихся успели это образование получить, что в дальнейшем определило их судьбу, академическую и культурную, и гуманитарную. А в программе у вас в Парсуне Юрий Анатольевич такую высказал мысль, ну, может быть, с некоторой даже самоиронией, что к ней могут отнестись по-разному, что когда скончались последние выпускники, получавшие такое классическое образование с древними языками, латыни, древнегреческим, обнажилась ситуация 90-х годов с каким-то падением уровня образования. Вот вы как на эту мысль отреагировали сами внутренне? Вы не обсуждали ее подробно в программе, но наверняка она как-то вас зацепила.
Ну, мне кажется, это очень важно. Мне вообще кажется важным и деятельность эта, и вот позиция, связанная с тем, что вот есть, собственно, тезис, многократно озвученный Юрием Анатольевичем, и мне кажется, очень важное о том, что общее образование – это такая принципиально важная вообще для образования вещь, и что она может существовать только в двух изводах, таких двух вариантах. Это общеобразовательная школа и классическая гимназия. И вот классическая гимназия, помимо такой самостоятельной ценности, автономной, она также является в каком-то смысле питательной средой для общеобразовательных школ. И он, кстати сказать, очень интересно говорил о том, что вот бывают ситуации в их гимназии, когда становится понятным через какое-то время, более или менее продолжительное, что ребенок не способен к изучению древних языков. У него это не получается, ну, собственно, ему в этом случае это не нужно или не дается, по крайней мере. Но они вот сохраняют и отношения с ребятами, которые вынуждены уйти, и они там приходят в гости, там, занимаются какой-то неучебной деятельностью вместе. Вот. И это вот очень интересно. Вообще, мне очень понравилось, вы знаете, уже немножко другая тема, но мне очень понравилось, и мне не то, что понравилось, мне показалось очень важным то, что Юрий Анатольевич в Парсуне говорил про понятие среды. Да, что вот должна быть определенная среда, да, интеллектуальная, нравственная. Вот у него потрясающий, он привел пример, он вроде бы такой простой предельно, но поэтому, может быть, поэтому такой замечательный, понятный очень и очень важный. Он говорит, что когда он в 6 лет пришел к маме и сказал: «Мама, я знаю все плохие слова уже», она сказала: «Ну и что? И я их знаю, и папа знает, но у нас так не принято». И вот это «у нас так не принято» для него, 6-летнего мальчика, объяснило ситуацию, да, и стало вот таким маяком на всю жизнь. И он это помнит, да, с тех пор. И понимаете, это я даже вот потом дома это с женой обсуждал, да, поскольку тоже сталкиваюсь с разными темами, когда дети открывают для себя мир. Да, и понятно, что это не такой, вы знаете, ноу-хау, который можно вот просто вот как волшебный, да, ребенок что-то притащит, ему скажет, что у нас так не принято, и он больше так делать не будет. Понятно, что за этими словами должно стоять, образ жизни определенный должен стоять, но если он есть, вот, это создает то, о чем говорит Юрий Анатольевич всегда, это создает среду. Да, это среда интеллектуальная, это, повторяю, и нравственная, то есть это этическая и эстетическая среда, может быть, и интеллектуальная. И этическое, и эстетическое. И поэтому вот это, мне кажется, очень важная мысль. Она, кстати сказать, очень редко звучит вот в таком изложении, по крайней мере, применительно там, к образованию. И это, ну, очень-очень интересно и важно.
Да, потрясающий, вправду, пример. Эти слова сразу в душу западают, слова Юрия Анатольевича Чарина. Причем еще, когда я их услышал, я вот так восхитился и мудрости мамы, но и ведь в этих словах очень, мне кажется, глубокая интуиция заложена. Мама не сказала, что это плохие слова, что там забудь их навсегда. Она сначала признала, что они есть, и мы знаем, и папа знает, и я знаю, но мы их не используем. И здесь сразу, с одной стороны, мысль о том, что вообще-то в жизни вот будут зоны искушения, и это к этому нужно быть готовым, от них нельзя отмахнуться, они есть, на них не закроешь глаза, и это надо признать. А второй момент, что относиться к этим зонам искушения человек должен, ну, как-то, то есть вопрос его воли, его выбора, его стояния перед этим искушением, перед этими моментами, которые будут, но которые в себя нельзя впускать. И вот целая философия, на самом деле, в этой фразе, и в признании, что мы эти слова знаем, но мы их не используем, вот какая-то вот целый мир за одной простой такой бытовой формулировкой.
Да, безусловно, но это же, смотрите, это вот, собственно, построение культуры. Да, потому что вот мы с вами многократно на эту тему выходили, к ней все время возвращаемся, что культура – это ведь, понятно, там, система ценностей, да, это определение флажков, вот так принято, так не принято. Это ведь вся культура про это. Так принято, так не принято. Так можно, так нельзя. Вот это сочетается с понятием, нашим понятием достоинства человека, а это не сочетается. Да? Вот. Я этого не буду делать. Почему? Потому что так не принято. И вот это действительно такая, может быть, и простая фраза, но она такая фундаментальная. Да? И еще здесь есть еще один, конечно, важный момент, который для современного мира чрезвычайно важен, потому что в современном мире вот это собственно, почему Шичалин говорит, что среды нет. А потому что она должна формироваться таким образом, а нет среды, потому что говорят, что они не существуют принятого и непринятого. Да? Вот как ты делаешь, так и хорошо. Да? Кто-то делает так, а кто-то иначе. И вот этот вот релятивизм такой ценностный, да, это даже не просто вот отсутствие веры в абсолют какой-то, а это вот на уровне уже совершенно любом. Да? Вот я недавно участвовал, собственно, в понедельник на этой неделе был эфир программы «Наблюдатель» на канале «Культура». Этой программы, собственно, форум языковой как бы открывался, да, вот, который прошел в Москве. И вот мы там с коллегами-лингвистами, филологами говорили о языке. И, ну, я, правда, сказал, что я, не будучи ни лингвистом, ни филологом, тут скорее такой, немножко такого культурологического взгляда такой чуть добавил в их профессиональный разговор. Но мы как-то так очень благостно вначале говорили о том, что многие охи-ахи по поводу языка, они, в общем, популистские такие, бессодержательные и, в общем, не являются действительно проблемами в развитии языка, и ничего страшного с языком не происходит. Но я вот во второй части программы говорил как раз о том, что если все-таки так говорить о каких-то проблемных вещах, то, вот, например, что меня очень беспокоит, это то, что, может быть, кстати, мы на эту тему как-то выходили, это вот распространение мата, да, проникновение мата в разные сферы, где раньше это было не принято. Вот давайте вспомним слова Юрия Анатольевича Шичалина. Оно было не принято там, политикам выражаться определенным образом. Было не принято, я не знаю, понятно, что, опять же, продолжают эту... Мы знали все эти слова, я помню прекрасное подростковое время, когда действительно, ну, мальчишки, пацаны, мы, так сказать, разговаривали. Да? Но вот, скажем, я также прекрасно помню, что было не принято так разговаривать с девочками. Вот это я помню очень хорошо. Мы с девочками не разговаривали, не использовали этих слов. Хотя мы понимали, что и мы их знаем, и они их знают. Но было не принято. А сейчас это меняется. Да? И вот это и есть разрушение среды какой-то. Да? Разрушение вот того, что принято и не принято. Или изменение, которое вот, ну, мне, безусловно, не нравится. В данном случае.
Еще одна тема, связанная с той проблематикой, которую вы обсуждали в программе с Юрием Шичалиным, тема античного наследия греческой философии, которая, я думаю, для неспециалистов, для людей, которые специально не занимались никогда вот этой частью гуманитарного знания, и при этом люди верующие, нередко воспринимается как нечто чуждое, даже противное, вот противостоящее христианству, языческий мир греческих мыслителей. При этом вот интерес, не то что интерес, а дело жизни для православного человека Юрия Шчалина – это публикация древнегреческих, языческих, казалось бы, текстов. При этом есть, допустим, у Юрия Анатольевича статья, научная статья «Григорий Богослов как читатель Плотина», то есть что воспринимает, говоря научным языком, какова рецепция идей Плотина, неоплатоника, жившего, правда, уже после евангельских событий во II веке, у величайшего святого христианской церкви Григория Богослова. Вот что вы обо всем этом думаете? Насколько вам кажется вот такой обыденный взгляд на греческую языческую традицию как нечто, что должно быть противно христианству, может быть преодолен, скорректирован?
Ну, понятно, что есть разные подходы, и были, и на протяжении христианской истории мы встречались с сосуществовавшими, кстати сказать, в отдельные времена, подходами, которые, подходами к античности, да? И это были разные оценки, и мы в программе совсем кратенько, но поговорили, скажем, по поводу как минимум трех таких разных оценок Сократа, например, ну или вот тезиса о том, что вот христиане до Христа, да, были действительно отцы святые в истории христианской церкви, которые этот тезис выдвигали, поддерживали, соглашались с ним, были те, кто намного более сдержанно относились, а были те, кто, в общем-то, не соглашались принципиально, говоря о том, что как можно это применить к язычникам, очевидным язычникам, которые там и жертву приносили и прочее. Вот, и все это было. Понятно, что Юрию Анатольевичу первый подход ближе, но вот я думаю, что мне лично тоже ближе вот это понимание того, что Господь ведь от сотворения человека, да, с человеком. Вот. И он, естественно, присутствовал и проявлялся в жизни и в культуре. И вот так вот огульно все отрицать и говорить, что вот ничего не было и быть не могло, вот, до евангельских событий, это немножко странно, на мой взгляд. Да? Другое дело, что, конечно, оценки могут быть разные. Вот. Но, вы знаете, мне даже еще более важным кажется это не применительно к античности, а это вот то, что Юрий Анатольевич в конце программы, в последней части, по крайней мере, в теме «Любовь» он вспомнил. Он сказал, что вот в фильме нынешнего митрополита, теперешнего митрополита Псковского Тихона, который раньше был снят, когда он еще не был, митрополитом, а об отце Иоанне Крестьянкине, его духовном отце, там есть кусочек проповеди отца Иоанна, где отец Иоанн говорит, чтобы все нас любили, такого быть не может. Но чтобы мы любили всех, это возможно и даже обязательно. И вот Юрий Анатольевич это вспомнил, этот кусок проповеди отца Иоанна, и сказал, что это вот на все периоды, да, на все истории, на людей, с которыми мы сталкиваемся, мы должны их любить за то, что у них есть лучшего, и не осуждать за то, чего мы не понимаем в них. И вот мне лично эта мысль чрезвычайно дорога. Вот. И я понимаю, что движет им вот в его отношении к античной культуре. И вот просто здесь это совершенно вот в унисон. Да? У нас из этого, собственно, вырос журнал «Фома». Вот из такого подхода, из такого отношения. Вот. Это не значит, что где-то не, там, не должно проявиться твердости. У меня тут была недавно некая дискуссия в Фейсбуке, где там, мой оппонент стал говорить, вот, вы проповедуете какое-то богословие любви, но в Евангелии этого нет, и так далее, и так далее. И я частично там как раз согласился с какими-то аргументами, сказал, что просто был неверно понят. Да? И есть действительно... Тут нужно многое уточнять. Да? И в Евангелии есть многое, что вот с таким вот богословием любви, в кавычки беру, не сочетается, да, не мир я принес, но меч, там, ну, много всего, что действительно требует серьезного там осмысления, принятия, понимания, вот. Но тем не менее, вот этот подход, о котором Юрий Анатольевич говорит, и которым он живет, да, и который он утверждает своей жизнью, своими трудами, мне лично очень близок. Вот. И он, собственно, не Юрий Анатольевич создан, да, это действительно некая традиция, которая восходит, вот, собственно, к эпохе раннего христианства и реакции первых уже тогда христиан вот на существовавшую до них культуру, на людей, которые жили до христианской эпохи, да и, собственно, и после христианской, и, в смысле, и уже во время, вместе с ними, и позже, и так далее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами, с вами, на связи в программе «Светлый вечер». Ну вот еще одна такая, в чем-то даже радикальная мысль Юрия Шичалина о том, что не худо бы знать греческий язык православному человеку, христианскому сообществу, чтобы понимать, откуда тексты пришли, понимать их смысл. Много раз уже было сказано и замечено в разных контекстах, что, например, в русском языке одно слово, любовь, а в греческом – пять, и разные слова Спаситель используют в разных контекстах, говоря о любви. Но вот, как вам кажется, это такое благопожелание, это мечта, это черта современного, вот сегодняшнего христианство, что мы, ну, не можем ожидать, что греческий язык станет чем-то таким нормальным для христианского сознания. И тогда не получается ли без знания вот таких основ наша вера, наша церковность какой-то в чем-то важном очень ущербной? Вот что вы об этом думаете?
Ну, вы знаете, это такой большой и, наверное, в чем-то даже не вполне простой разговор, но понятно, что знание там оригинала, да, очень важная вещь, в принципе, любого. Да? И вот мы с вами много раз вот в последнее время вспоминали Данте, и вот одним из результатов моего нынешнего погружения в Данте, конечно, является понимание того, что при всем уважении к переводу, основному переводу, который у нас используется на русский язык, переводу Лозинского, конечно, важно понимать, что при том, что это и филологический, и человеческий подвиг создания этого перевода, и все, что, конечно, это вот, ну, какие-то вещи, содержащие в оригинале, они при этом переводе потеряны, что неизбежно для любого перевода. И поэтому, когда человек знает язык оригинала, то было бы странным ожидать от него, чтобы он не говорил того, что это очень важно. Да? А точно так же, как, наверное, нередко те, кто не знает язык оригинала, но знают перевод и понимают важность, не знаю, того же Данте. Да? Вот. Ну, как-то вот мне, например, я не знаю язык оригинала, или знаю его совсем-совсем-совсем сверхповерхностно. Мне, конечно, не хочется говорить, признаваться себе, что вот я, получается, Данте не знаю вовсе. Да? То есть, тут есть, понимаете, вот эти нюансы, от которых никуда не уйдешь. Но если пытаться как-то вот от этого отрешиться, то встает действительно вопрос о том, насколько допустим этот перевод. Я, кстати, насколько, скажем так, важен для чего, да, вот это вот знание оригинала. Что здесь принципиально? Да? Мы же не можем сказать, что христиане только те, кто знает греческий язык. Я думаю, что Юрий Анатольевич об этом не будет говорить. Но при этом, я, кстати сказать, поскольку мы с ним говорили про Священное Писание в этом контексте, то я ему сказал, что вот напомнил зрителям и вот ввел в наш разговор эту тему, сказал, что, вот, скажем, если мусульмане подчеркивают, что есть вот Священный Коран на арабском, то есть на том языке, на котором он был получен, согласно преданию исламскому. А любой перевод, вы всегда увидите, будет написано «перевод смыслов». Да, это подчеркивается в исламской уме. Да, перевод смыслов. Мы так не делаем, мы так не пишем. Да? У нас нет такой традиции. Мы говорим, вот есть Библия, понятно, на каком языке был написан Ветхий Завет, на каком новый, но мы говорим, вот Библия на русском языке, на английском, там, на французском и так далее. И это другое отношение немножко к теме перевода. Вот на уровне Священного Писания. Юрий Анатольевич сказал, да-да-да, но мы хотя бы должны знать, но при этом должны знать, что этот перевод, что это оригинал есть. И вообще мне очень интересно показалась его мысль, что это, знаете, такая в этом смысле даже характеристика, ну, получается, образованного человека, который может не владеть языком оригинала, но он понимает, что он есть этот язык. И это уже будет означать, что, во-первых, он не будет претендовать на профессионализм в этой области. Да? Ну, собственно, это такое, знаете, это ведь магистральная тема в науке. Да? Почему вот у нас, поступая там в аспирантуру, то есть декларируя как бы свою готовность заниматься наукой, вы обязательно будете сдавать иностранный язык. Потому что ученый, конечно, должен знать иностранный язык. Там, причем не только, что понятно, что если ты там историк-американист, ты должен знать английский, потому что какой же ты историк-американист, если ты изучаешь американскую историю, не зная языка, на котором она написана, как, на котором люди говорят, там, невозможно. Но это же касается там, и физики, и, ну и много-много-много другого. Вот, собственно, это из этого вырастает эта позиция. Позиция Юрия Анатольевича в том, что, конечно, есть древние языки, которые для понимания, знания, изучения культуры принципиальны, максимально принципиальны древнегреческий, латынь. Да? И, конечно, эти языки, и поэтому их знание чрезвычайно важно для человека, для культуры, для научного сообщества, для экспертного. Вот. И, вот это, и для общей культуры. А вот он приводит пример, как он общался с одним академиком, который там как-то поморщился на то, что гимназия Шичалинская, она православная. И он говорит, что некоторое время, Юрий Анатольевич говорит, что некоторое время с этим академиком находился в переписке, но вот он писал «Илиада» через 2L. Для Юрия Анатольевича, конечно, это вот, ну, такая маркировка, да, отсутствие вот этой самой общего образования, да, или там недостатка в этом. И это, ну, наверное, это конечно, важно.
Ну, вот как сказали вы в программе, хочется все бросить и идти изучать языки. Может быть, все бросать мы не будем, но вот программу завершим и пойдем изучать языки. Спасибо огромное, Владимир Романович. Владимир Романович Легойд, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, был сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
«Светлый вечер» на Радио «Вера».